Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня мы поговорим с вами о грехе тягчайшем, который угрожает человеку, а именно об унынии. Унынии и отчаянии, рождающемся от него. Грехи связываются между собой, так же, как связываются добродетели. Сплетаются в некие шнуры, канаты или связываются в цепи. И трудно бывает их рвать, но рвать надо. И вот есть такой печальный такой союз грехов, который рождает одно из другого. В частности, есть тоска греховная, душу сокрушающая. Есть печаль не по Богу, а печаль, опять-таки, греховная. Есть уныние, в конце концов, отчаяние. То есть состояние, когда человек ничего не ждет. То есть состояние противоположно надежде. Если надежда есть добродетель, идущая вслед за верою, то отчаяние, то есть неждание, это грех, идущий вслед за неверием. То есть уже в душе родилось неверие, человек отчаивается от грехов своих и впадает в жуткое, тяжелейшее внутреннее состояние, которое похоже на адское состояние, и там уже недалеко до самых крайних случаев. Воюя с человеком, лукавый пытается перелить в нас, как в некие сосуды, содержимое в нем. И мы в этой борьбе, значит, с ним то впитываем в себя через грех, то извергаем из себя через покаяние вот эту вот мутную влагу бесовских грехов. В частности, лукавый сам пребывает в отчаянии. Он не ждет ничего для себя, он не способен на покаяние. И вот этот отчаяние, он переливает души верующих людей, в особенности зачастую души людей, которые сильно трудятся для Бога, стараются трудиться, по крайней мере, имеют чуткую совесть и очень мучаются от всякого совершенного греха. Есть люди бесчувственные, которых нужно совесть будить. Люди настолько тяжко сердии, что похоже на маляра, работающего на строительстве. Значит, лишним пятном, лишним брызгом на его одежде ему никак, значит, боли в сердце не добавляется. А человек, который бы работал, скажем, на стройке, там, на покраске стен там, или на штукатурке в дорогой новой одежде, он бы боялся каждого пятна. Это было вообще абсурдно бы, работать на стройке, одевшись в чистое. Так вот, некоторые из нас, люди, именно так и поступают. Живя в этом мире, боясь всякого греха, страдают чрезмерно от всякого пятна на своей совести, как тот человек, который бы в чистой одежде, в новом костюме работал бы на малярных работах. И от этого впадают часто в отчаяние, потому что не могут сохранить себя в той хрустальной чистоте, к которой стремится сердце. И от этого мучаются. И здесь уже нужно противоположное врачество употреблять. Если некоторых грубых сердцем нужно будить, нужно представлять перед их умными глазами будущий страшный суд, ответ перед Христом, многое другое, то человеку чуткому, ну не чрезмерно, скажем, чуткому, потому что чуткости чрезмерной быть не может, но чуткому до впадения вот именно в такую в тоску и отчаяние нужно противополагать какие-то такие вот врачества, размешивать соответствующие, чтобы человек не погибал. Я для того, чтобы растворить такое врачевство себе, вам хотел бы сегодня вспомнить об одной интересной истории, на мой взгляд, чрезвычайно интересной, если успеем, даже двух, которые есть, содержатся в древних патриарках и в проповедях святых отцов 5-4 столетия. Рассказывается об одном монахе, который, находясь в своей келье, никуда не выходя, то есть будучи таким чистым монахом, то есть беспопечительным, в отличие часто от сегодняшних наших бедных монахов, которые вынуждены бегать по городу, там в поисках там чего-то, там выходить из кельи, покидать пределы монастыря, что для них очень тягостно, на самом деле они страдают от этого и мучаются, и плохо им монашествовать среди многолюдства. Так вот, тот монах пребывал в келье и имел такой устойчивый блудный навык. Дьявол имел к нему доступ, и его душа была как-то так ранена этим блудными какими-то, значит, такими воображениями, представлениями, прочим. И он, имея привычку к вторую натуру, постоянно побеждал с этими помыслами и впадал в какие-то грехи. То есть, никуда не выходя из своей кельи, возможно, это было какое-то рукоблудие или какие-то мысленные пленения. Но он имел мужество. И после этого не оставлял свое монашеское правило, хотя мысль настойно ему внушалась такая от врага, что, значит, как ты смеешь бесстыдно призывать имя Христа и становиться перед ним на молитву. И так борьба продолжалась очень долго. Значит, он побеждался навыком и молился Богу все равно. Говорил, что я кал и персть, и люблю грех, как свинья, нечистые лужи любит, значит, но однако же и тебя люблю, говорил он Богу, и не хочу в этом пребывать до конца, и хочу каяться, и опять трудился, и опять давал обеты, и опять их нарушал, и в таком кошмаре приводил долгое время, не покидая кельи, не снимая монашеских одежд, и сохраняя свое малое, как там пишется, небольшое монашеское правило. Всем этим он, уж не знаю, там так не говорится, значит, веселил или печалил Христа, но весьма печалил дьявола. И лукавый, который искушал его, явился ему. Явился к нему с упреком. Дескать, говорит, что меня, бесплотного духа, Господь отверг за мысленный грех, за гордость. А ты, значит, как нечистое животное, творишь разные беззакония по моей подсказке. А потом имеешь наглость Христу молиться. А Христос, дескать, имеет наглость тебя прощать. Вообще, такое-то жуткое беззаконие. У дьявола есть своя логика. У него есть тоже свои понятия законности, и он иногда их тоже нам подшептывает на уши. Монах начал с ним припираться и говорит, что я в этой келье сижу, говорит он, как в некой кузнице, и являю себя как бы некую наковальню. То ты по мне ударишь, то потом я превращаюсь в молот и бью тебя. И так мы бьем друг друга, пока я не умру. И поверь мне, говорит, что буду я победителем, сокрушу тебя, потому что имею твердую на Бога надежду и не хочу творить дела твои, а если и творю, то лишь по немощи и до времени». Так они, значит, припираясь с ним, значит, пришли к следующему выводу. Лукавый вскрикнул и сказал, что придется мне тебя оставить, потому что вижу я, что твоими грехами, по моей подсказке, ты себе еще венец мученика искуешь. И от этого времени, говорится в этом житии, оставил его похотный помысел, и монах насладился миром, однако мир превратился у него в другое искушение, потому что он начал бороться от тщеславия. Тщеславные мысли стали говорить ему о том, что ты победил, ты теперь, значит, герой, ты смог попрать блудного беса, что мало кому удается, а теперь тебе будет хорошо. А он говорил помыслу «анафема на твое хорошо», потому что разве это хорошо, значит, что я теперь борюсь с другой бедой, которая более тонка и более опасна. То есть она менее заметна. Если блуд явен, и это падание в какую-нибудь грязь, такой хляп, человек понял, значит, такое и по запаху, и по ощущению, значит, что он упал, он грязен и гордиться нечему. То борьба с тщеславием – это уже борьба более тонкая, и он начал эту другую борьбу вести, на этом житие оканчивается, значит, такое. Но вот здесь предстоит такая мудрость своеобразная, такое и мужество, и верность Христу, невзирая на свои грехи. Хочется быть святым, не получается быть святым, и некоторые от этой сердечной боли, от того, что не получается быть святым, говорят, махают рукой на все подряд, такое, значит, и, будучи монахами, оставляют обеты, уходят в мир, там, будучи там кем-то еще, значит, бросают свои дела и уходят обратно, значит, и это плохо, братья и сестры, это плохо, значит, нужно иметь эту благоразумную твердость. Это, конечно, не говорится к тому, что, дескать, греши, не бойся, все в порядке, это говорится для тех, кто отчаивается. Поспешу рассказать вторую историю, гораздо более краткую, в ту же как бы строку. Тоже лыко, в ту же строку. Там говорится тоже об одном иноке, который пошел на реку из монастыря. Редко-редко, когда вышел из монастыря, там женщина черпала воду. Дело было в Египте. И он, увидав ее, она его, так случилось, значит, что они мало разговаривали между собой, не знал даже имен друг друга, впали в грех. И тут же на него насело, как мухи, значит, на мед налетели на него помыслы. Говорят, что какой ты монах, не ходи в монастырь обратно, уходи отсюда. Какой ты беззаконник, будешь теперь в монастырь возвращаться со своим грехом. А он, однако же, пошел обратно и начал по пути прикословить этим помыслом. Да не делал я ничего, да отойдите от меня, и дукается в Христу моему в грехах своих. Так он пришел в монастырь, и старцу его было открыто, что он согрешил, однако же повел себя мужественно, что он противостоял помыслам, выгонявшим его уже из монастыря, значит, и пришел обратно. Говорит, открыто мне было, что согрешил ты, но и в грехе показал мужество. Что и в грехе победил лукавого, потому что не дал себя побороть худшему греху, а именно отчаянию, и не бросил начатое тобою, что все можно отмолить, все можно изгладить. Только лишь бы человек не бросал начатого труда, не плевал на себя, не отчаивался, не ставил точку сам в своей жизни. Точку в нашей жизни поставит Бог. В чем нас застанет, в том будет судить. Застанет в покаянии, помилует. Застанет в отчаянии, пропадем. Поэтому сказанное, братья и сестры, было сказано сегодня для тех, кто согрешает по немощи и впадает в уныние. Не надо впадать в уныние. Нужно иметь твердую надежду на милосердного Бога. Абсолютное безверие по отношению к себе, потому что человек – это изъеденная молью одежда, в нем нет твердости. И нужно идти к Господу, невзирая на собственные беззакония и безобразие. Поэтому не отчаивайтесь и отчаянием не радуйте дьявола. Ангела-хранителя, доброй ночи и до скорой встречи.